почему Господь доволен, когда поклоняется полубогам? Здесь три момента, почему Господь доволен. Первое – это то, что полубоги – это часть его вселенского тела, поэтому, собственно, они поклоняются ему. Полубоги – часть вселенского тела. Вот. Второй момент, что они кого-то слушаются, то есть принимают старших. То есть с принятия старших начинается развитие человека. Если у человека нет старших, развития нет. Это практично очень. То есть нет у человека, за которым он идет, значит, он никуда не идет. Он идет на колеснице ума, едет в ад. Хотя очень образованный, может быть, человек, но и очень такой могущественный. Но он просто едет в ад на колеснице ума. Вот. Если ты делаешь жизнь, то делай жизнь с товарища Дзержинского, да? Маяковский Владимир говорил. То есть у человека начинается движение вперед, когда у него есть тот человек, за которым он двигается, который прошел немножко раньше дорогу, и он показывает ему, куда наступать и куда не наступать. Сюда ходи, вот сюда не ходи, вот снег в башка попадет. И так далее.
Ну, Бог же в сердце у всех.
Ну да, Бог в сердце.
Мы же его слышим.
Поэтому у меня с ним прямая связь, я так все знаю. Что нужно? Алло, Господь.
Тогда такой вопрос. Допустим, есть люди, у которых неистребимая вера в себя.
Неистребимая.
Вот откуда это берется и насколько это...
Как им объяснить,
что в нашей системе? Как-то вот в том, что вы объяснили, как это работает и вообще почему так.
Это называется в танке еду. Ну, то есть такая броня. Не знаю, какие снаряды должны быть.
Как показывает практика как моего общения, так скажем, историческое, что такие люди достигали вершин.
Есть некоторые моменты. Человек может не говорить о каких-то вещах. Да? Но на самом деле, если есть какое-то могущество, там есть какая-то защита, покровительство. Какое-то покровительство есть. Это может быть духи какие-то, это может быть покровительство каких-то полубогов. Ну, кто-то должен быть. Или какие-то личности. То есть человек даже в карьерной лестнице продвигается только тогда, когда есть кто-то, кто его продвигает. Ну, как вы придете в какой-то большой аппарат и там, ну, и говорите, у меня вот я могу и это делать, и это.
Ну, может, что? Там делают.
Ну что, ну и делай дальше. И давай тебя займем как-то, ну, на самых низких там уровнях структуры управления в менеджменте, чтобы ты там работал как следует. А мы, чтобы, ну, просто, ну, сидели и наслаждались. Ну, в принципе, вот так все устроено в жизни. Согласен, наверное, с этим моментом. То есть, если кто-то есть, кто написал нам письмо доверительное, я сказал, вот, господин Грицкевич, рекомендую вам вот. Ну, пишет это Владимир Владимирович Путин, пишет нашему директору нефтезавода Грицкевичу. Грицкевичу, господи. Нет, сейчас у нас директор завода, кто у нас нефтезавод? Белявский. Белявский, конечно. Белявскому пишет. Пожалуйста, примите вот такого человека на должность там такую-то. И у Белявского возникает вопрос. Как его принять? Он ничего не
понимает. Хорошо.
Он ничего не соображает, но надо как-то его принять. Ну, то есть мы недавно обсуждали с одним человеком, который занимает высокий пост. Он спрашивает, почему он не мог долгое время продвигаться по карьерной лестнице, а в какой-то момент у него все это началось. Я говорю, как раз был вот период, как раз у тебя был один покровитель, который тебя двигал, потом этот покровитель как бы ушел из твоего жизненного небосклона, и у тебя не было никого. И теперь у тебя появился другой покровитель, ну, воля судеб. Не знаю, просто твое благочестие, оно вот сработало, что тебя кто-то начал двигать. И, собственно, он сразу понял, что у него все началось как надо.
Это вот как с родителями, когда родители ребенка поддерживают, а потом они уходят, и кто остается? Да. Никого пока.
Да. Кто-то, кто-то покровитель должен быть. Всегда. Если человека покровителя нет, то это трагедия жизни. Все, как бы. Не на что надеяться вообще.
Приходится на собственные силы опираться.
Да. И чем более человек более высокого уровня, тем больше у него покровителей. Или больше покровителей, скажем так.
Остается вопрос, где их взять.
Нормально. То есть начинается с того, что мы начинаем покровительствовать кому-то, помогать кому-то. То есть если мы проводим такую в жизни своей операцию, что начинаем это понимать, и тогда приходит открытие.
Можно еще? Mm-hmm. Есть хороший советский мультик, как лягушонок искал отца, папу. Mm-hmm. И он весь мультфильм его искал, спрашивал у всех. И когда он понял, увидел маленького кузнечика, который нуждался в большей защите, чем он сам, он говорит, хочешь, я буду твоим папой. И у него тогда вырос вот эта вот самооценка, и он стал счастлив, то есть он именно когда почувствовал силы в себе кого-то сделать счастливым.
Да, да. То есть это начинается здесь какой-то формализм. Прабхупада приводит этот пример одного бизнесмена в Индии, который поклонялся Гитлеру. Может, читали об этом не раз. И там ситуация была такая, что он просто ставил фотографию Гитлера и проводил ему пуджу. И это сработало. Ну, то есть сработало. То есть он кому-то поклоняется, и Господь доволен, что кто-то кому-то поклоняется. Это доставляет удовольствие Богу. То есть ему не доставляет удовольствие, когда человек, он думает, что он Бог. А как понять объективно, что он чувствует себя Богом, у него нет никого старше, нет никого, кому он поклоняется.
Как объективно понять?
Да, как объективно понять, что он чувствует себя Богом.
Человек?
Да. Он никому не поклоняется.
А поклоняется себе только?
Только себе, как Богу. Нет, он считает, что он уже достиг совершенства. То есть даже если как бы очного такого нет, да, вот такой связи, да, вот непосредственной связи, человек может формально эту связь сделать, что в принципе мы сейчас и делаем. Мы поклоняемся духовному учителю, поклоняемся Шиле Прабхупаде, поклоняемся Парампаре. В общем, всем поклоняемся. Это здорово.
Наверняка.
Чтобы наверняка. И более того, один из очень важных моментов, что если человек принимает Шилу Прабхупаду или принимает духовного учителя, как понять, что он принял духовного учителя на самом деле? Он поклоняется преданным. Это признак. То есть, если человек, он думает, что он поклоняется Прабхупаде, но не принимает его учеников или не принимает, допустим, старших каких-то авторитетов, не принимает, значит, он не принимает Прабхупаду. Невозможно это отделить. Просто человек думает, что вот, ну, духовный учитель, я – это как бы начало духовной жизни, и он думает, что вот я достиг уже совершенства, у меня есть духовный учитель. Нет, это только формально все. Начинается сам процесс инициации. Человек начинает видеть, ага, вот этот преданный вот такой-то, вот у него есть такие качества хорошие, и он начинает, ну, как бы эти качества видеть, он начинает служить этому человеку хоть как-то, хотя бы хорошим словом. И эти хорошие качества он начинает впитывать в себя. Вот как бы так это происходит.
Это вот такая история напомнил Манохара Прабху, когда один мудрец спросил Юдхиштхиру,
и говорит, кто есть выше?
Да, говорит, иди пойди найди, кто ниже тебя. Он говорит, пошел, говорит, не нашел. И спросил у Дурьодана, говорит, иди пойди найди того, кто выше тебя.
Да нет, говорит, никого.
Я самый.
Да, Махабхарата, оно дозабилует такими пониманиями мудрости жизненной, да? Когда человек, он понимает, что вот это вот состояние, оно как раз в знании. То есть знание – это смирение. Если говорить о знании, что как знание проявляется? Знание проявляется как смирение. Всегда люди путают смирение и забитость. Это две противоположности. Забитость – это забитость, а смирение – это сила. Потому что это знание.
А еще можно сказать момент такой, когда Иисуса ученики спрашивали, как другие люди узнают, что мы твои ученики, и он сказал, что
любовь,
да, если между вами есть любовь, значит все люди будут понимать, что вы сотрудничаете, вы друг друга любите, уважаете, значит вы мои ученики.
Да. Потому что он как раз это и передал. То есть это Шрила Прабхупада передал, когда он уходил, он сказал, как вы будете сотрудничать, так проявится ваша любовь ко мне. то же самое, те же самые вещи. То есть, если человек он настроен как слуга ко всем остальным людям, да, ко всем вообще, без разделения судьбы, это значит, что он принял наставление духовного учителя. Если он это не сделал, то есть он еще не, он думает, что он принял духовного учителя, но по факту принятия нет, потому что он не делает те вещи, которые сказал ему учитель.
Наставление не следует.
Да, наставление не следует. Поэтому, когда наставление не следует, тогда возникают разные ссоры, проблемы, конфликты и так далее. Почему? Только одна причина, что человек он не принял духовного учителя как наставление духовного учителя. Он поставил себя в центр общества и как бы... начал.
И корона цепляет
его за звезды. Итак, то есть второй этот момент, что доволен, что люди кого-то слушаются, а именно представителей Бога. И Господь счастлив, что полубогов кто-то слушается. Третий момент, мы еще раз это повторяем с вами. Почему Господь доволен? Потому что Он может что-то дать. Он всегда что-то хочет дать, но не дает тем людям, которые непослушные, не принимают никого. Вот. Поэтому не дает Господь. Ну, Господь, Он просто только об одном и думает. Как им дать хорошее здоровье, как им дать много денег, как им дать много детей, как им дать... Он только и думает, вот в сердце находится, только думает, как им дать. Они никого не слушаются, старших у них нет, возомнили себе что-то, и при этом у них еще вывеска «Духовное видение». Ну вот, вот это проблема. Ладно,
что... Бедами бывает, что там детей нет, как не просят.
Да, да.
Бывает и финансово.
А почему они просят? Потому что они хотят для себя что-то. То есть, как бы мы говорим, мы преданные, да? А если преданное, то я как бы ставлю старших выше своего состояния. Да, то есть для меня важнее старшие. Как у них? У них-то дети есть? Нету детей. Господи, дай им детей. Ну да. А у нас старшинство подразумевается, они старшие, значит, они должны дать нам. Ну и также к Господу относимся. Господь, да, Господь есть, значит, Он должен дать нам денег. Ну а что другого-то? Ну что, у него же все есть, а что не дает? Да, все понятно, что он.
А может такое быть, что Бог дает в любом случае, только он человек не видит, что Бог дает. Ему хочется одного, а Бог ему дает то, что ему нужнее.
Нет, то есть как бы это в Библии говорится, если Господь, то есть ты протягиваешь руку, что там просишь? Бог за них
хлеба, а он дает тебе камень.
Да, то есть он же не положит тебе камень. Да? То есть он как раз дает то, что человеку нужно, что он просит. Но почему не дает? Потому что у человека нет квалификации для того, чтобы взять. Дать не проблема Богу, принять нужна квалификация.
Это у Шрилы Прабхупады пример приводит, как мать любящая, она усаживает детей за стол и кормит их. А у одного ребенка больной желудок, и она не дает ему пищу.
Да.
То есть он, как бы она повредит ему, он не переварит. И внешне кажется, как будто бы она всех любит, этого не любит.
Да, хороший пример. Ну, такая идея здесь. Поэтому Господь, Он всегда рад, что кто-то старшинство какое-то принимает. Но если полубогов не принимают, то вообще никого не принимают. Бога не принимают, полубогов не принимают, ну, значит, человек вообще никого не принимает. Полубогов легче принять, чем жену. Да. Жену сложнее.
А как вот в контексте вышесказанного понять изречение Кришны, опять же, о том, что тем, кто ему особо дорог, у тех он все отбирает.
Все забирает.
Да.
Как?
Но это нужно до конца. Это Вамана Пурана есть такая, и там как раз вот эта игра с Бали. Это вот как раз оттуда цитата. Когда Господь берет, у Бали все забирает. Ну что было с Бали потом? Он дал ему самого себя.
Да.
Вот этот момент как бы преданные порой теряют. Они цитату берут, куцу отрезают. Господь, Он хочет забрать что-то, чтобы вообще дать себя. И в конце концов, что получил Бали Махарадж? Он получил Бога в слугу. У него Вамана стоит там стражником. сам Господь становится стражником. И потом, когда Равана приходит там в Бали, ну, к демону, сейчас мы с ним разберемся, как это он такой шаркающей походкой заходит на зону. Это говорит, ты кто? Равана. Он просто взял так. Щелчок, тот полетел через всю вселенную. Хулиган, больше сюда не приходи. Конечно, он не придет. Так все понятно. Потому что Бали, у него стражник мамон. Карлик, маленький мальчик. Маленький мальчик такой. В общем, охраняет Бали. И при этом у Бали все забрал. Шукрачарин говорит, ты что делаешь, он же тебя все заберет. Не давай ему, ничего не обещай. Ну, говорит, а что, если он Бог, так он и так все заберет. То есть, так как он был правнук Прохлады Махараджи, говорится, что через поколение, Прабхупада там это выделяет, что характер проявляется через поколение. Да? То есть, как бы, и вот через одно колено получается. Поэтому, говорит, он унаследовал все качества Прохлады, несмотря на то, что у него было демоничное такое, что мы боги, настроение, как в культуре сейчас происходит, то как бы вот как раз Бали он проявил, несмотря на то, что Шукрачарья, вселенский мудрец, там интеллектуал высокого уровня, он даже в Бхагавадгите будет прославляться, Шукрачарья, и потом будем про него читать. Он самый большой интеллектуал в этом мире, это Шукрачарья. Но интеллектуальнее его никого нет в этом мире. Но как бы даже Шукрачарья, ну, там краткие доводы приводятся, конечно, Шримад Бхагаватам, но он при этом давал ему логику, что не надо сейчас вот давать ничего Вамане. Но при этом у этого столько было преданности, он что отверг. Не просто даже как интеллектуал отверг, он и отверг его как учителя. И в итоге он получил, все потерял. Но что он обрел? Он обрел, все обрел. Сначала все потерял, потом обрел все. И он будет следующим Индрой, да, как говорится. Шрила Прабхупада, он говорит, будет следующим Индрой.
Не расстраивается, если начинает все терять, не расстраивается.
Не расстраивается, это значит, все по плану, Просто как есть еще один такой философский аспект, что если в твоей руке уже что-то есть, как можно туда еще что-то положить? Нужно опустить, ну как в одной руке два арбуза не унесешь. Ну, как бы Господь забирает один арбуз, дает другой. Да, место освободи.
И есть еще в дополнение к этой истории с ребенком, ну другая, пример, что кажется, вот Господь все забрал, Господь наказал. То есть Господь создает электричество, Господь создает живое существо, да, там тело, да, и создает правила пользования электричеством. Если человек как бы говорит, я эти правила типа пренебрегаю, я же Господу поговорю, и сует руку в розетку, а говорит, Господь меня наказал, меня током ударили. Или еще пример, Господь создает озеро, и как бы человек разбегается и плашмя пузом в озеро, бабах, и потом начинает как бы там причитать, вот Господь меня наказал, типа, ты сам себя наказал, Господь-то тут причем.
Ну да, говорит, дурака работа любит.
Ну да.
Итак, это вот один момент, второй момент, который мы сегодня должны были разобрать с вами, почему Господь наслаждается, когда поклоняется полубогам. То есть пережить этот философский принцип, почему он счастлив, когда поклоняется полубогам, и вот мы его пережили, надеюсь, да, немножко? Пережили, да? Еще один третий момент, который есть в комментарии, который тоже нужно немножко разобрать. А почему нужны-то полубоги, да? И почему как бы Господь, если хочет дать, мог бы сам прийти и дать, да, людям. Ну а что такое? Ну если ты хочешь дать, то приди, да. Зачем?
Вот же вот так просто. Ну просто в ступоре будем, ничего не возьмем.
Пришел. И что пришел-то? Итак, и сравнивается, когда сын хочет от отца просто денежек. Не отношения с отцом, а денежек. К богатому отцу приходит, Прабхупада приводит пример, то он как бы не садится с ним за стол, ничего, он говорит, ну что поделать, ну иди вот к моему бухгалтеру там, вот 10 рублей получать его там. То есть он, ну, не хочет общения, ну, не хочет общаться с папой. Ну тогда ладно, вот полубоги, они как раз эту функцию помнят. То есть человек не хочет общаться с папой, но хочет получить ресурсы папы. Вот как раз идите тогда к полубогам, к казначеям, там еще к кому-то, те, кто отвечает за ресурсы, полубоги как раз эту функцию выполняют. И, в общем, получаете под расписочку. Вот. И другой момент, почему Господь сам не приходит, потому что в этом случае человек будет деградировать. Что ты пришел, ну давай теперь вот это, сбегай туда-то, за хлебушком. То есть использовать Бога как бы по каким-то своим очень мелким желаниям, очень мелочным желаниям. То есть это не серьезно. И Господь знает это, что мы его будем использовать по мелочным желаниям. И приводит этот пример, который Прабхупада также приводил, этот пример, когда бабушка с вязанкой дров упала в лесу. Да, и она взмолилась Богу: Господь, что же это такое? Ну что это за жизнь?
Мне больше ничего не надо было.
Ну, мне больше ничего не надо, она отреченная. Господь явился, потому что искренний зов был. Что желаешь, хозяюшка? Что новый хозяин надо? И говорит: ну, подними меня и положи эту вязанку вместо. То есть по каким-то мы просим Бога по каким-то вещам, которые, ну, вообще не имеют какой-то, ну, хотя бы серьезной какой-то цены. Ценности не имеет. И Господь говорит: ну, как бы, ну, вообще, как бы, использует меня как мальчика на побегушках, да, известный пример. Да. Туда сбегай, сюда, дай мне это, дай мне то, подними мне этот воз на мою голову, там, положь, или там еще что-то. Ну, поэтому Господь не появляется.
А как же вот это во всех делах и начинаниях
убирать меня? Нормально, это кармаканда хорошая. Это начало, это здорово. Но если я как бы уже построил связь с Богом, да, я понимаю, что я это делаю для Него, просто, ну, Господь, я же что-то хочу тебе как-то послужить, нужны какие-то ресурсы. Что-то делать, где ресурсы, где ресурсы? Если у нас хоть капелька такого состояния появится, ресурсы прямо устремятся. Ну, так как, ну, хочется все-таки, ну, нормально существовать.
Я имею в виду то, что и вязанка дров, и что-то более глобальное.
Имеется в виду, когда вязанка,
все равно же это все, Господь.
Когда вязанка дров, это говорится о мелочности желания. То есть принцип так.
Здесь то есть надо было там,
да, тонну, Господь, тонну дров, да, чуть-чуть? Да нет, сказать: Господь, вообще забери меня отсюда, что я здесь делаю? А мы как бы говорим, ну, как это с полубогами происходит. Господь же является перед ним, когда демоны там приходят, начинают воевать, и они проигрывают. Господь приходит, говорит, вот они садятся за стол, едят просад, и говорит: слушайте, ребята, может, пойдем отсюда, а? Может, пойдем домой, во Вриндаун, там же. И они так, знаете, как будто, ну, так просматривают, начинают антураж, что происходит.
Я думаю, на кого оставим.
Ну, да, вот как бы, ну, хорошо, конечно, предложение хорошее.
У нас есть неплохое, да.
Как это один из православных святой говорит: избавь меня от вожделения, но только не сегодня. Вот принцип такой. То есть все хотят вроде как бы, но все очень мелочно. Они хотят на самом деле каких-то идей вообще возвышенные, а реально хотят вот чего-то мелочного. И Господь, Он говорит: ну, ладно, хоти этого.
То есть, если просить, то не мелочиться.
Не мелочиться.
По полной. Господь хочет дать океан, не ходите к нему с чайной водой.
Ну да. Прабхупада также приводил пример, когда к богатому человеку выстраивается очередь, приходишь к богатому человеку и просишь: ну дайте горстку риса. Ну, горстку.
У нас
даже к Путину мы придем, скажем: ну дай горстку риса. Издевательство просто.
Ну у нас же может обратное сыграть, что я вообще ничего у Господа не прошу, я вообще все сам.
А это вот пункт номер один, который мы разбирали. То есть у человека нет старших никого, и он думает, что я-то знаю, что мне надо, лучше, чем Господь. И поэтому дай мне просто риса. Если ты мне не даешь риса, то и это...
Нет тебя.
Нет тебя. Вот так обстоят дела. И сейчас нам надо успеть разобрать комментарий, потому что в конце комментария там есть один санскритский стих, в комментарии самого, один санскритский текст, который переведен, как мы говорили, вот разбирались в Гопи-гита,
тонкие ткани мозга.
Тонкие ткани мозга, и то, что на самом деле в английском переводе там такого нет. То есть не в английском, а издании нет этого. И просто преданные пользуются этим моментом, и не хотелось, чтобы это распространялось сильно. Тонкие ткани мозга и так далее. Освященная пища духотворяет тонкие ткани мозга. Вот этот момент, он как бы требует корректировки. Вот. И давайте мы санскрит разберем. О чем здесь говорится? В процессе яги человек освещает свою пищу и, съев ее, очищается сам. Освященная пища одухотворяет тонкие ткани мозга, что побуждает человека начать поиски пути к освобождению. Вот этот момент, это вот перевод, который начинается, вот стиха на санскрите, который начинается «Веды гласят». Видите, да? Веды гласят «Ахара шудха», «Адхаура шудхау». Что значит «Ахара»?
Пища.
Пища. На санскрите «пища». Еда должна быть чистая, да? Дальше что говорится? Сатва шудхи. Человек пребывает в гуне благости. Благодаря тому, что он ест чистую пищу, он начинает пребывать в гуне благости. Дальше. Друва смрити. Друва крепкая. Смрити.
Память.
У него становится крепкая память. Что значит крепкая память? Чисто с психологической точки зрения, что значит крепкая память? Хорошая память?
Разум сильный.
Спокойный ум. То есть он не взбудораженный, да? То есть, и как бы, что мешает человеку что-то вспомнить? Ну, просто вот беспокойство внутреннее, которое находится на поверхности ума.
Мешает вспомнить то, что неприятно вспоминать.
Да.
То, что... травматично, неприятно, вот эти события, они память украшивают
вообще. Вот слово «смрити», оно не совсем вот как бы подходит к тому, чтобы говорить просто память, да? Это в большей степени владение памятью. То есть иногда человеку что-то забыть сложнее, чем что-то помнить. Он бы уже готов забыть уже был бы это 100 раз, потому что эта память, она доставляет ему дискомфорт. Это какие-то впечатления, которые у него остались и которые управляют, потому что нами управляет, по сути дела, не ум, а впечатление, которое в уме находится. Сам по себе ум хорош, он в благости. А вот впечатления, которые находятся в уме, вот они нашей жизнью управляют. Нашей жизнью управляет впечатление.
Память мой злой, как властелин. Да.
Поэтому память злой, злой властелин. Кто это сказал? Пушкин?
Память мой злой властелин.
Властелин все будет лучше вновь.
Это Турсунов
сейчас. Турсунов
сейчас. Это «Ямщик не гони лошадей» песня. «Ямщик не гони лошадей».
Некуда больше спешить, некого больше любить.
Память
мой злой властелин. Ну, не знаю, кем, кто это рукой водил этого поэта, но как бы имеется в виду... Смрити это... Смрити шакти есть такая, смрити шакти. Это энергия владения умом. То есть, когда человек, он может что-то забыть по собственному желанию, что-то помнить, у него ум достаточно чистый, там нет таких сильных отпечатков, жестких отпечатков в тонком теле ума. И поэтому он легко забывает, легко как бы креативная такая личность, не привязанная, спокойно. Друва смрити, то есть крепкая вот эта шакти, памятование. И затем говорится... Вот это смрити лабхе, да, смрити лабхе, сарва гранхин, мокшаха. То есть вот как раз здесь вот это перевели, смрити лабхе, как очищение, так, где здесь, смрити лабхе, сарва гранхинам, вот эти все гранхи, которые есть, гранхи это узлы, то есть сами вот эти мысли, которые есть у человека, сами вот эти впечатления, они связывают человека с жесткими узлами, как стереотипы, гранхи. Вот они уходят у человека, благодаря тому, что человек питается чистой пищей, он находится в благости, у него есть крепкая память, хорошая память, и благодаря этому он освобождается от этих узлов, которые у него находятся внутри стереотипов, и он обретает освобождение от этого, то есть освобождение от влияния, от пресса ума. Вот в этом заключается как бы суть стиха. И когда говорится «друа смрити», это переводится как «тонкие ткани мозга». А в английском, как там говорится?
Finer tissues in the memory. Вот эти тонкие tissues, как можно перевести как ткани, как сплетение, паутина, слой, то есть mm-hmm. вот сеть mm-hmm. в памяти. Mm-hmm. В памяти, mm-hmm. то есть об уме там нет речи.
То есть,
да,
как,
в мозге нет как речи, памяти.
Если грубо говоря, вот эти тонкие...
Паутина впечатлений.
Впечатления, то есть тонкие впечатления, они очищаются. То есть отношения с Богом появляются. Да, то есть в основе памяти, да, лежит память о Боге.
Память уже не злой становится.
Да, не злой становится. То есть вот в этом случае как бы память очищается, становится чистой. И благодаря этому человек, он стремится к освобождению. И более того, дальше говорится, что в конце концов Шрила Прабхупада, как комментатор Бхакти, он добавляет, Шрила Прабхупада никогда не теряет такого случая, чтобы добавить себя к освобождению, что в конце концов все это приводит его к сознанию Кришны. То есть он начинает осознавать Бога реально, которого так не хватает в современном мире. К сознанию, осознавание Бога. И все здесь Шрила Прабхупада подвел к пище. Почему? Потому что дальше будет 13 текст после 12, где будет пища именно учитываться. Он соединяет эти стихи с пищей. И почему с пищей соединяется? Потому что первый опыт духовный мы будем получать от пищи. Поэтому здесь говорится, что это говорит о пище. Да, с молоком матери.
А вот так, да, действительно, младенец, он же впитывает, получается, молоко не освященное.
Ну, в принципе-то да, но да, потому что когда Господь Чайтанья пришел, мы знаем эту игру, он не принимал молоко матери.
Пока
его не инициировал, ее Адвайта Ачарья инициировал. И тогда...
То есть всю маму предложили.
И после этого начал принимать молоко.
А вот Дамадас Такур тоже, когда твердую пищу, это ритуал в Индии, когда впервые ребенку дают твердую пищу, рис. И собрался там весь народ, все, что сейчас будет, вот это, и он выплевал, он вертел, не брал. И все в шоке, что такое,
что делать?
Все, и потом один мудрец там сказал, что пищу забыли осветить, предложить Господу, забыли, и все, после этого.
Да, но мы говорим про, если говорить про материнское молоко, да, то как появляется молоко?
Он же от любви
же появляется. Это кровь, которая превращается любовью в молоко. Поэтому, если корова дает молока больше, чем дается теленку, то как раз это и почему, как мы против вообще убийства коров категорически.
А мне вот заинтересовала история, когда Путана начала кормить Кришну молоком. Получается, у нее появилось молоко от любви?
Да, от любви.
Потому что... у нее все-таки уже был ребенок, свой собственный.
Не дай бог. Путана была в прошлой жизни сестрой Бали. Как ее звали? Потому что помню. Сестру Бали как звали. Давайте интернет, что нам скажет интернет. И когда она увидела Вамону Деву, она так его полюбила. Ну, маленький мальчик, красивый, хочется его просто потискать как-то. То есть она с таким вот желанием. И при этом, что произошло потом, как обошелся Вамона Дев с Бали? Он просто его выгнал.
Ратна мало,
да? Ага, ну спасибо, Google помог. Точно? Второй Google подтверждает? Ратнамала. Интересно, у демонов такие имена были, Ратнамала.
А Бали Махарадж с Рамани, может, это Рамани?
Нет, сейчас написано, сестра предыдущей жены Вот она была сестрой.
Значит, все, авторитетно. В общем, она была сестрой, и поэтому, когда она увидела этого Вамана... Но потом она, когда увидела, когда, как обошелся Вамана с ее братом, она говорит, я бы, конечно, был, хотела быть его матерью. Но если бы я была у матери, я бы его убила. И Господь же выполняет желания всех живых существ. Ну, как бы, и она принимает такую форму интересную. Сочетается любовь и убийство. И она приходит путана, как путана. И у ней молоко. И она хочет покормить. И в то же время сосок смазывает ядом, чтобы убить Кришну.
Любовь и ненависть.
От любви до ненависти. Вот оттуда пошло все.
Получается путано.
От Ратнамали. Один шаг. От любви до ненависти. Ну вот, со структурами мы разобрались, с тонкими тканями мозга разобрались, да?
А как можно, ну, практически понять для людей, идущих путем бхакти, что значит жертвоприношение полубогам?
То есть это значит, что есть, хотя бы вот простым людям, что есть блага природы, и что эти блага природы, за них кто-то отвечает. Это силы, обычно люди понимают, но они понимают на уровне не полубогов, а на уровне духов. То есть добрых духов или злых духов. То есть есть дух леса, как был фильм раньше, злой дух Ямбуя. Там. То есть, ну, все понимают это, да, вот, что есть тайга, и там кто-то, есть какой-то дух тайги. Особенно человек, который там вот начинает жить, он видит какие-то логические, естественные события, что вот если вот так вот поступить, то будет плохо. А если вот так поступать, то будет хорошо. Потому что, ну, как бы каждый таежник, ну, кто в тайге там пробыл какое-то время, он знает, что, допустим, комаров не надо убивать. Но через 3 дня они тебе перестанут есть. Ну, надо 3 дня потерпеть. 3 дня они едят, а потом перестают, и все, вот как бы. Не едят они. Едят, да? Всегда едет, да? Ну, значит, мы их делаем.
Там комары, там раньше.
Ну да, там не комары.
Невидические. Они уже сейчас.
Машка. Это мы говорим про людей, ну, в духе благости.
Да. Люди, которые, ну, как бы понимают, что какие-то есть закономерности, что кто-то вот, ну, есть за всем этим стоит, да? И они там поклоняются, там, не знаю, властелинам гор каких-то, властелинам там тайги, властелинам рек, да, самим рекам, озерам. То есть они понимают, что вот, вот полубогов вот так понимают. Хотя полубоги, они выше немножко, это больше духи природы. Якши там.
Там отлично. Тоже мотивы бывают, да?
Там тоже мотивы бывают. Но там такое содружество, потому что они готовы идти на. Вот, это упадевы, это не полубоги, это еще упадевы, которые просто отвечают за определенные ореолы вот, на Земле. То есть они за определенные места отвечают. Если как бы человек он не ведет себя, как вот мы говорили, как, ну, как Бог, да, пришел там банки туда-сюда, как бы. То человек он просто приходит смиренно, да, и в лес, и что-то делает там, и этот дух Бога, дух леса, леса, он как бы подходит так, ну, хороший парень, надо как-то это, с ним быть. И вот эти духи, они сами готовы идти на контакт, им нравится общение с людьми. Потому что они также нуждаются в каком-то прославлении, в каком-то контакте, потому что полубоги, они вот яги нужны в том, суть яги в том, что ну, их нужность определена человеком. То есть, когда люди понимают нужность кого-то, у тех возникает энергия. Когда приходит леший какой-нибудь там, говорит, я леший, привет, привет, я Вася, привет. Ну вот, спасибо тебе, что ты вот тут следишь за всем, тут этих алкоголиков гоняешь с банками, там, тунеядцев, спасибо. Ты молодец вообще, классно. Он говорит, да я, собственно, что, я ничего там не вижу. А сам чувствует, ну, леший. Ну,
то есть это на уровне даже выражения почтения.
Да.
То есть мы в лес приходим, после себя мусор оставили, или пришли, еще собрали мусор.
Да.
Это, ну, понятно. А говорится, яги полубогам, это уже конкретно люди целенаправленные.
Да.
Понимая ведическую культуру.
Да.
А преданные как выражают почтение?
Полубогам?
Да, полубогам.
Они также выражают им почтение. Яги сейчас вообще не проводят, даже бару не проводят.
Масла нет.
Ну, масла нет.
То есть отдельно мы, как сказать, отдельно мы не проводим ритуалы.
Мы очень уважаем их, При встрече, конечно, будем кланяться. Полубогам очень большой респект полубогам.
Ну тогда это мы должны осознавать, тогда кто есть кто.
И мы должны понимать, что они слуги Бога. Вот это самое важное, что выделяет Шрила Прабхупада. Что полубоги — это слуги. То есть когда к ним относимся, можно относиться двояко же полубогам, как великим администраторам Вселенной, а можно отнестись, слушать из нашей Ачюта Гудры, из нашей вечной семьи Бога.
Как своих,
ты как, ну, как брат.
Старший брат.
Поэтому там, когда Господь Шива и Санатана Госвами, там вот эти отношения очень интересно разбираются, вот недавно на Манасиганге там эта игра была, когда Санатана Госвами там, не мог просто повторять святое имя, потому что было много комаров. И он оставил место, а это место, в котором Господь Шива находится. И Господь Шива обернулся браманом, подошел к Санатане и говорит: ты уходишь, не уходи. Я думаю, что комары уйдут. Не уходи, пожалуйста, оставайся, я хочу тебе, Не то, что служитель сказал, на самом деле он хотел служить, потому что это его брат, говорится. Санатана Госвами — это Санат, один из экспансий Санат Кумара. И поэтому, несколько там экспансий есть в одной личности. Такая сложная тема. И поэтому он говорит: оставайся, я разберусь этим. Он вызвал этого полубога комаров, 3 миллиона полубогов, которые отвечают за разные стихии. Он говорит: слушай, комаров убрать? Комаров уже нет. И говорится, что в этом месте до сих пор комаров нет.
Это какое место?
Манасиганга. Там есть Пушпа-самадхи, Санатана Госвами, Манасиганга во Вриндаване, на Говардхане, рядом с Говардханом. И там до сих пор нет комаров, потому что там поклоняется Махакалешвари Шиве, и он как раз вот покровитель.
На Алтае, кстати, по крайней мере, где озеро Айя, вот рядом, там тоже сюрприз, если комар.
Там просто более чистое место.
На Алтае много где нет комаров вообще.
Там уже связано, конечно, там 6-5 тысяч над уровнем моря, там тоже комаров не будет. То есть идея.
В Сочи нет комаров.
В Сочи там понятно, почему нет. Там люди дохнут не так. Когда где комары есть, там хорошее место. Если комары есть, это хорошее место. Не самое плохое, скажем так. А вот если говорить о какой-то чистоте, там будет живность обязательно какая-то. А у нас,
Может быть, это связано с радиацией?
Отменило святое место.
Не знаю.
Там много говорят.
Просто немножко подальше от города, и начинается, уже какая-то живность там начинается. Везде, в воздухе, в земле, там какие-то живность. У нас здесь, я думаю, что даже если копнуть землю, там червяков не будет в земле. То есть надо копать и...
нормально.
Есть червяки?
Да и бакиза, да и драка. То есть если, подытожить ответ на вопрос, что преданные, они признают полубогов, они, то есть их уважительно к ним относятся, то есть если какие-то лилы связаны с полубогами, они осознают вот это положение, что это как преданные, как тоже часть вот этой
Водры, как, да? Близкие, да, как близкие.
Как близкие. И одновременно нет необходимости отдельно какие-то яги совершать, потому что у нас установленных нет никаких.
Да, и более того, полубоги не хотят этого.
Они сами не хотят.
Они не хотят.
И они, они получаются довольны нашим поклонением Богу.
Вообще, как только они будут начинать поклоняться Богу, полубоги говорят: здорово.
Условия будут соблюдено, что ягия будет выполнена, полубоги будут довольны.
Да. Полубоги будут довольны, когда поклоняются их покровителю, верховной личности.
И при этом, мы же говорили о том, что человек не может поклоняться Богу, если он не признает старшинство. То есть, если он отвергает полубогов, значит, что-то в его признании старшинства где-то влияет.
Если человек не признает полубогов, значит, у него какая-то есть проблема в понимании иерархии. То есть он думает, ну, эти полубоги, непонятно кто. Значит, он Бога не признает.
Так это вообще тонко. Это получается, если человек не признает, ладно, Бога признает. Потом признает духовного учителя, но не признает, допустим, старших преданных. Потом признал старших преданных, не признает, допустим, родителей, да, как бы. Да, то есть это прям на разных уровнях.
На разных уровнях это вот эгоизм проявляется по-разному. То есть если как бы кто кому служит, духовный учитель нам или как бы мы духовному учителю служим?
Духовному учителю.
Духовный учитель нам служит.
Ну а мы что ж?
Сергей Иванович, нет. Это хорошо все, конечно, но мы не против.
Ну да, мы не против, конечно. То есть идея заключается в чем? Что как бы есть суть, да, это как несимметричная диалектика у Саду Махараджи, что есть всегда внешнее, что-то есть внутреннее. То есть кто такой учитель? Это лучший ученик или лучший слуга? Он нам служит. Или как дети есть и родители. Кто служит кому? Родители служат детям, конечно. Что там, дети, они, веселятся. А родители служат детям.
Ну, дети так вырастают, когда начинают понимать, что надо.
А когда дети начинают служить, тогда все становится на свои места уже. Но вначале они не могут служить, потому что они откуда? Как что не понимают? То есть надо. По-разному. Практика бывает разная. Ну вот мы с этим стихом закончили, и слава Богу. Перейдем уже к следующий раз. Не будем начинать, потому что мы уже зашкалили по времени. К следующему тексту уже следующий раз. Спасибо большое. Сейчас у нас пир.